лекции по фундаментальной психологии. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как когнитивная психология. Несмотря на то, что целый ряд, уже много лекций мы посвятили психоанализу, который так или иначе связан с дескриптивной психологией, с Брентана и, соответственно, с феноменологией. И несмотря на то, что популярность психоанализа и шире феноменологического подхода, дескриптивного подхода к психологии в 20 веке это было чрезвычайно масштабным явлением, то есть психоанализ увлек за собой очень многих психологов, фактически предопределив структуру психологии 20 века, психологических и в значительной мере и психиатрических практик и теорий. Тем не менее, конечно, параллельно этому феноменологическому подходу, который с точки зрения вот философской основан на автономной онтологии психического, на представлении о определенной независимости психических явлений от, скажем, внешнего мира или от, хотя и одновременно от структур вечного субъекта, то есть от души, несмотря на то, что вот эта линия очень сильно повлияла на культуру, психологию и психиатрию, тем не менее изначальный материализм, который мы видели у истоков психологии, который доминировал во многих школах, которые мы также рассматривали в школах психологии, вот этот материализм, хотя несколько был смещен своей такой магистральной позиции, поскольку до какого-то момента психология в истоках этой науки, в дисциплинах была только физиологизмом, только таким психологическим, психиатрическим материализмом, который объяснял психические процессы материальными явлениями, телесными явлениями, заболеваниями тех или иных органов или просто воздействием внешней среды, стимулами. То есть, собственно говоря, этот физиологический подход к человеку как машине Гельмгольца, то есть как к аппарату или как смеси аппарата и животного, или к животному, как у эволюционистов, в частности, у Спенсера, о чем мы тоже говорили, вот этот подход, он перестал быть единственным, каким он практически был у истоков психологии, он перестал быть главенствующим, именно будучи потесненным феноменологией и психоанализом, но он не исчез. Можно сказать, что в каком-то смысле эта линия продолжалась и параллельно феноменологии, параллельно дескриптивной психологии, параллельно психоанализу, и в некотором смысле сохраняла во многих направлениях и в целых в значительных таких, на значительных территориях общества сохраняла свои лидирующие позиции. То есть особенно это было характерно для тех режимов, которые были идеологически материалистическими. И поэтому для вот, коммунистических режимов феноменология и психоанализ выглядели слишком, с их точки зрения, идеалистическими, а, соответственно, буржуазными, и были отвергнуты. И вот в этих обществах, обществах такого уже догматического материализма, фанатичного, экстремистски фанатичного материализма, каким был, например, Советский Союз или другие страны соцлагеря, в этих областях физиологический подход, представляющий человека как животное, машину или продукт эволюции, хотя к этому добавлялась социальная эволюция в духе марксизма, как у Выгодского, например, но в принципе сохранялась та же самая физиологическая или неврологическая установка, которая объясняла психику и явление психики из материальных факторов. Или социальных факторов, что представляло собой более возвышенную модель такого марксизма, где общество несколько отрывается уже от материальной зверской базы, или просто в духе такого классического физиологизма, который был характерен, например, для Павлова. Соответственно, в коммунистических обществах, в обществах, где материализм был не просто научным подходом, не просто эпистемологическим законом, но еще и политической идеологией, там как раз феноменология была отвергнута, феноменология дескриптивной психологии, психоанализ были отвергнуты, и продолжалось становление вот этой жесткой, грубо материалистической модели машины человека как машины. Машины Гельмгольца, добавлялась к этой машине некоторая, в некотором смысле, историчность, социальность через марксизм, но все равно сочетание и социальности, социальной предетерминированности и физиологической детерминированности составляли доминантную парадигму этой материалистической науки. Ну и на самом Западе позиции такого психологического материализма тоже, хотя и были потеснены, но не исчезли окончательно. Функционализм, как мы видели, бихевиоризм развивались очень активно, и наряду с таким идеологизированным коммунистическим материализмом в психологии процветала школа, если угодно, либерального или капиталистического материализма, который двигался, в общем, по очень сходному направлению, развивался по сходному сценарию и обменивался подчас вот на этом уровне согласия относительно материалистической природы происхождения психики и зависимости психики от материи продолжал развиваться вот и на Западе это направление. Даже можно, на самом деле, поспорить в каком-то смысле все, что было в 20 веке в западноевропейских обществах за таким неким отходом на довольно плюральный подход, на плюральное отношение к человеческой психике, хотя биологически детерминированы в национал-социалистическом обществе, тоже часть западноевропейской истории, соответственно, западноевропейской науки. Это тоже своеобразное было отклонение, но в целом, если брать Запад или, скажем, капиталистическое общество, то вообще вопрос, что там в психологии, психиатрии преобладало? Феноменология и психоанализ или классическое развитие таких детерминистских, физиологических, материалистических моделей? Это вопрос открытый, я не хочу вдаваться здесь в детали. Конечно, психоанализ был настолько ярок, что он затмил очень многие другие психологические направления, проник в культуру, в искусство, в интеллектуальную сферу, в философию в значительной мере, как мы видели. Но что касается психологических практик и психиатрических, особенно клинических психиатрических практик, то возможно, что здесь баланс будет другой. Если в культуре скорее доминировал психоанализ и феноменология, то, вероятно, в практической психологии, особенно в клинической психиатрии, продолжали преобладать именно материалистические или физиологические установки. Вот самым ярким постепенно к концу 20 века, начале 21 века, самым ярким проявлением этих материалистических направлений в психологии, которые наследуют изначальный материализм этой дисциплины, как она возникла и сложилась в XIX веке, вот таким обобщающим выражением этого материализма является когнитивная психология. То есть, конечно, это не такое наивная психофизика или ятрофизика первых психологов, поскольку само представление о машине, и о материи, и о физических законах в 20 веке существенно изменилось. И параллельно этим изменениям в естественно, научных представлений перехода к теории распространению теории относительности Эйнштейна, квантовой механики, потом появление кибернетики и развитие других, естественно, научных дисциплин, в частности, генетические исследования, конечно, представление о самой машине, о самой материи, о самих физических процессах очень сильно изменилось в 20 веке. И поэтому когнитивная психология отличается от такой ранней истоковой физиологической материалистической психологии очень существенно. Иногда даже можно не увидеть между ними связи, но с глубинной точки зрения это продолжение и развитие именно этой материалистической физиологической модели. То есть когнитивная психология является формой нового материалистического подхода в психологии. Вот это очень важно. И, соответственно, несмотря на то, что подчас когнитивные психологи заимствуют какие-то элементы и у феноменологии, или у, в частности, особенно у гештальт-психологии, которая тоже имеет свои корни в Брентано, как мы видели, и в Майнонге, и несмотря на это, все равно вот на этот диалог между психологическим материализмом и вот идеей автономной онтологии психического, этот в случае когнитивной психологии, конечно, основной доминантой является материализм. То есть представление о том, что психика является производным от физиологии, от материи, что именно воздействие внешних факторов и телесность как таковая, материальность как таковая и ответственно за формирование психических структур в человеке, и, соответственно, мы снова сталкиваемся с двумя главными метафорами этого психологического материализма. Это человек как животное, с одной стороны, и человек как машина, с другой. В принципе, в каком-то смысле мы видели человека машину у Ламетри, мы видели животного машину у Декарта, и поэтому мы можем сказать, что в принципе мы видели человека как животное у Спенсера. И вот через этих три тезиса Спенсер, социал-дарвинизм, Ламетри, человек-машина, Декарт, животное как автомат, мы получаем сводную общую модель, которая уже в полной мере можно применить к базовой топологии, базовой структуре когнитивной психологии. Когнитивная психология строится на базовом допущении, это самое принципиальное, что человек есть животное-механизм, что человек – это машина, но поскольку и животная машина, то это определенная животная машина, это биомашина, это биомеханоид. Соответственно, вот этот биомеханический характер человека снова ставится в центре внимания, и как бы вся аргументация, вся традиция психоанализа или феноменологии, она откладывается, отметается или используется прагматически для обоснования уже других подходов. То есть с онтологической точки зрения когнитивная психология – это фундаментальный, принципиальный, глубинный, корневой материализм. Материализм, который утверждает, что вещи, предметы, существа и события, находящиеся вне человеческой психики, обладают абсолютной автономией, независимостью от психики, что сама реальность, сам мир существует сам по себе, вещи, мир, предметы, мир, вещества, мир, элементы, мир, и они в той или иной комбинации, конфигурации и в тех или иных системах и структурах и конституируют психику. И задача когнитивной психологии является опознать алгоритм этого конституирования и применить его на практике. Иными словами, когнитивная психология изучает структуры человеческой психики и животной психики для того, чтобы понять некую формулу, некий механизм, некую программность, алгоритм самого устройства психики и построить уже искусственно, как лабораторное доказательство справедливости своих выводов, построить искусственного человека, создать человека, создать его эмуляцию, создать его двойника, только уже не продолжая линии воспроизводства, намеченные природой, а переходя к искусственно-научному подходу. Поэтому когнитивная психология тесно связана с темой создания роботов, роботехники и искусственного интеллекта, а также нейросетей. Соответственно, представление о том, что человек... Но для того, чтобы создать искусственный интеллект, надо изначально отправляться от допущения или аксиомы об искусственной природе естественного интеллекта. Искусственный интеллект возможен, если мы понимаем естественный, природный, человеческий интеллект или человеческую психику как нечто, в свою очередь, искусственное, как продукт неких материальных процессов, которые можно расшифровать, как некий материальный алгоритм. Тогда и можно построить усовершенственный или просто такой тождественный человеку интеллект, если признать человеческий интеллект как поддающийся материальной редукции, то есть поддающийся сведению к определенным материальным процессам или их структурам. Вот в этом и заключается смысл когнитивной психологии. Когнитивная психология тесно связана с искусственным интеллектом, просто уже не просто как в перспективе создания и разработок и участия в лабораторных исследованиях и практиках создания искусственного интеллекта, а изначально когнитивная психология уже рассматривает человеческий интеллект как искусственный, только еще не до конца понятый, в чем состоит некоторые особенности этой искусственности. Поэтому человек уже машина, человек уже есть зверомашина, изучив человека и изучив животных как машины и изучив психику человека как механическую конструкцию, вот это после этого и можно создавать искусственный интеллект или усовершенствовать эту конструкцию, поскольку в принципе искусственный интеллект, а его создание будет ничем иным, как лабораторным, таким опытным, эмпирическим подтверждением правоты вывода о том, что человеческий интеллект действительно является искусственным. Уже вот любой интеллект является искусственным, и как только мы поймем, как это сделано, поймем его формулу, поймем инструкцию по применению, то есть его схему, когда мы сможем воспроизвести, тогда в качестве приложения справедливости этих представлений и можно, и нужно будет создать роботов и создать такое вот как бы параллельное человечество, уже в качестве применения правоты этой модели. Вот почему когнитивная психология, с одной стороны, неразрывно связана с созданием и с искусственным интеллектом, а с другой стороны, почему эта искусственность интеллекта уже заложена в методологии самой когнитивной психологии. Для когнитивной психологии человек – машина. Он уже машина. Но он машина не в примитивном смысле, как вот для материалистов XIX века, а он кибернетическая машина, он компьютер, можно так сказать. Здесь уже не столько такие примитивные машины берутся в качестве основания для метафоры человека и психики. И, соответственно, психическая жизнь, психическая деятельность есть машинная жизнь. Здесь можно увидеть вот филум абстрактных машин, такое созвучие с Гватарией. Гватария явно в психоанализе это обыгрывает, но когнитивная психология следует за этим очень последовательно, очень магистрально и очень уверенно. То есть, изучая человека, когнитивная психология изучает машину. И изучив человека как машину, и изучив зверя как машину и человека как машину, собственно говоря, и создается некоторый аналог или симулякр, двойник человека в виде искусственного интеллекта или мыслящих машин или роботов. Теперь давайте посмотрим на истоки когнитивной психологии. Ну, нечто когнитивная психология берет у Вюрцбергской школы психологии, основанной Кульпе, учеником Вундта. То есть здесь тоже можно вспомнить, как последователь Брентана критиковал Вундта, подчеркивая, что психический феномен не может быть объектом наблюдения, лишь описания. Вот в Вюрцбергской школе психические явления, как и у Вундта, вопреки Брентана, были объектами наблюдения, поэтому уже определенная дистанция или объективация психической деятельности была заложена в самом этом методе. Но больше всего на когнитивную психологию повлиял не сам Кульпе, основатель этой Вюрцбергской школы, Освальд Кульпе, а скорее Карл Бюллер, его последователь, который обращал внимание на механизмы ментальной деятельности, особенно обращал внимание на фактор целеполагания, что мышление проходит, например, в решении какой-то абстрактной вполне задачи, математической, например, задачи, проходит совершенно по-разному в зависимости от той цели, которую ставит человек, ее решающий. То есть вот здесь возникает такой момент, что ментальность или ментальные процессы очень фундаментально связаны с целью этой ментальной деятельности. Из этого Карл Бюллер делает такой вывод о значении закрепления тех или иных стратегий по решению неких ментальных или психических задач с помощью внешнего фактора. То есть он сам называет это дрессурой. То есть, например, если как бы закреплять движение мысли при решении задач в нужном направлении искусственными методами, поощрениями или наоборот наказаниями, то можно разработать такие ментальные механизмы, которые в дальнейшем будут работать уже автономно. То есть некая дрессировка психики или дрессировка мысли может способствовать тому, что процесс мышления, процесс психические процессы будут протекать по определенному алгоритму. Ну, собственно, этой дрессурой занимаются воспитание и становление детей, одновременно общественные институты. И, собственно говоря, для Бюллера существует три фазы собственно возникновения такой законченной человеческой личности. Это инстинкты, которые он признает, в отличие от марксистов, в человеке. Инстинкты действуют на базовом уровне. Дальше дрессура, как раз некоторое закрепление потенциала к мышлению, заложенных уже на базовых инстинктах. И, наконец, интеллект, то есть логическое развитие. Здесь мы видим вот представление, как раз процесс целевой ориентации мышления имеет в себе нечто машинное или одновременно связанное с процессами дрессировки зверей в цирке или, например, натаскивание сторожевых собак. То есть некоторые процессы такого восприятия, вернее, человеческой психики как некой машины, которую надо отладить или даже запрограммировать, у Бюллера выходит на первый план, становится такой основой метода, который называет детерминирующая тенденция. То есть детерминированность в ходе дрессуры определенных процессов становления интеллектуальной или психической деятельности, вот эта детерминирующая тенденция, она потом предопределяет сами уже более высокие уровни особенности и уровни интеллекта в человеке. Второе направление, кроме Вюрцбергской школы, которое приводит к когнитивной психологии, это необихевиоризм. Мы видели, что бихевиоризм представляет собой такой вот довольно жесткую элиминацию представления о субъекте, где никакого внутреннего измерения за человеком не предполагается заведомо, и все содержание психики сводится к интеракции. То есть на стимул, если мы получаем на стимул, идущий из внешнего мира, определенный ответ, вот этот ответ и является психической деятельностью. А то, что ему предшествует, что его сопровождает и соответствует ему внутри субъекта, вот это выносится за скобки. Таким образом, бихевиоризм уже представляет человека или животное, потому что бихевиористы часто занимались именно зоопсихологией и экспериментами над животными, и человек считался, просто рассматривался как один из животных видов. Так вот, все содержание психической деятельности у бихевиористов сводилось к типовым или нетиповым, это уже другой вопрос, реакциям на внешний стимул. Что вот есть внешний стимул, есть определенная реакции. Здесь мы видим как раз ту самую дрессуру, о которой говорил Бюллер, Карл Бюллер, и, соответственно, механизм поощрения и наказания выступает здесь на первый план. Один из самых таких последовательных, радикальных бихевиористов – это Берра Скиннер, и вот он довел вот эти бихевиористские установки до крайней такой логической, такой крайне логической формы. Вот интересно, Скиннер полностью определяет содержание психики или человеческое, то, что называется внутренним измерением, просто сводит к влиянию окружающей среды. То есть окружающая среда и история влияния окружающей внешней среды на человека полностью определяет содержание его психики. Вот само, можно зачитать одну фразу самого Скиннера, очень показательно для самого подхода, для онтологии психологического материализма. Не только даже бихевиоризма, но и для когнитивной психологии в целом. Вот что пишет Скиннер. What is felt or introspectively observed is not some non-physical world of consciousness, mind or mental life, but the observer's own body. Что это означает? То, что чувствуется или интроспективно наблюдается, это не какой-то нефизический мир сознания, ума или ментальная жизнь, но лишь личное тело, собственное тело самого наблюдателя. Иными словами, то, что мы наблюдаем, можем наблюдать в психике или в ментальных процессах, это есть тело. То есть, и, собственно, структура этого тела, этого телесного механизма, и которая взаимодействует как интерфейс со стимулом и предопределяет содержание нашего внутреннего мира. То есть, фактически этого внутреннего мира нету. Есть лишь некая машина, которая реагирует по тем или иным алгоритмам на те или иные стимулы. Хотя вот в описании этой машины необихевиористы Скиннер, а также другой такой яркий представитель этого направления, Карл Халл, они идут дальше первых бихевиористов, и, которые вообще все сводили к двум составляющим стимул и реакции S и R. Если на каждый стимул дается соответствующая реакция, и этим определяется поведение исследуемого субъекта, человека или животного. То есть, собственно говоря, человек и животное, это и то, и другое, есть просто совокупность неких алгоритмов воздействия на те или иные стимулы. Конечно, и качество реакции, и уровень реакции, и скорость, и содержание реакции у человеческого существа, мыслящего существа, и богаче и разнообразнее, чем у животного, но, по сути дела, принадлежит к одной и той же модели. Так считают все бихевиористы. Только необихевиористы, особенно вот Халл, вводят дополнительные переменные. То есть между стимул S и R реакции вводится еще понятие переменной величины V, которые опосредуют реакцию на стимул. Соответственно, к таким вот опосредующим функциям или, собственно говоря, добавляются, относятся потребность, потенциал реакции, сила, навык и цель. цель снова как у Бюллера, которая определяет процесс психики. То есть на один и тот же стимул одно и то же существо будет несколько по-разному реагировать, то есть реакция будет разной в зависимости от потребности, в зависимости от внутреннего потенциала или спектра возможных реакций, в зависимости от силы этого стимула и в зависимости от навыка ответа на этот стимул и, самое главное, в зависимости от цели, которая вступает в процесс стимулирования. На самом деле, ну, речь идет просто о неком таком уточнении соотношения S и R, стимул-реакция, и вот эти дополнительные величины, с философской точки зрения, каждая из них очень сомнительна, но с точки зрения такого прагматического подхода, it works. В психологии это, в зоопсихологии, в психологии это работает, и на самом деле это считается достаточным. Интересно, что у Хала, Карла Хала, в необихевиоризме появляется, ну, может быть, одно из первых, представление о том, что всю систему S – стимул, V – переменная величина, R – реакция, можно воспроизвести на неорганическом носителе. То есть, на самом деле, для того, чтобы получить точно такое же соотношение процесса стимул-реакция, можно воспроизвести всю эту картину на механизме. То есть построить некоторый механический потенциал человеческий, вернее, механический дубль человеческой или звериной психики, который будет строится точно так же, действует точно так же. Поскольку внутреннего мира нет, то просчет, корректный просчет соотношения стимул-реакции может быть осуществлен и на уровне математических исчислений и, собственно говоря, воспроизведен на неорганическом, неживом материале. Отсюда возникает идея некой искусственной психики. Не просто искусственного интеллекта, а искусственной психики. То есть воспроизводство, если все психические процессы в конечном итоге сводятся к совокупности реакций, отвечающих на определенные стимулы, то эта формула в пределе или в какой-то момент, считает Хал, будет рассчитана и вполне возможно, собственно говоря, так называемый условный рефлекс воспроизвести на неорганическом материале. Тем самым вот уже закладываются основные представления о когнитивной психологии, которые так и относятся к человеку. То есть Хал в данном случае, бихевиоризм таким образом через Скиннера и Хала снабжает когнитивную психологию базовыми установками, базовыми методологиями. Еще один интересный автор, психолог, необихевиорист, это Эдвард Толман. Он предлагает строить такую модель, как когнитивные карты. Он считает, что модель стимул-реакция реализуется в определенном плоскостном пространстве, которое можно уподобить таким графам, схемам или таблицам, или картам, где сознание или восприятие животного или человека определенным образом наносит свои данные, поступающие из разных сигналов, из разных рецепторов, органов чувств, восприятия. И вот эта карта становится неким постоянным элементом, позволяющим запоминать определенные часто повторяющиеся события, соотносить их друг с другом и действовать не всякий раз заново, перевоспринимая окружающий мир, но составляя некую карту, некий маршрутизатор этого внешнего мира, всякий раз вот выбирать в этой уже готовой карте те или иные направления, те или иные объекты в зависимости от как раз цели. Так, кстати, сходную модель когнитивных карт мы можем увидеть и в «Возрождении», например, вот в театре Камилла, который изучала Фрэнсис Йейтс в «Практиках запоминания», когда о чем тоже писал Джордано Бруно, когда для запоминания тех или иных данных использовались символы коридоров с комнатами, то есть вот человек представлял себя идущим по коридору, в разных комнатах размещал те или иные знания, которые он хотел запомнить в языке, в науках, в исторических событиях. И вот такое создание этих когнитивных карт, таким образом можно проследить вот к самой классической, самым еще к средневековым или к возрожденческим периодам. Толман же применяет эти карты более широко и к животным, и к экспериментам с крысами, которым в разные точки лабиринта складывали еду, и в какой-то момент именно способность к пространственной ориентации и запоминание некоторых закономерностей, связанных с пространственной ориентацией, помогало крысам безошибочно находить еду сразу именно с использованием вот этих вот когнитивных карт. А позднее в нейропсихологии, а это уже практически часть когнитивной психологии, эти карты были соотнесены с гиппокампусом, с гиппокампом, с определенной частью мозга симметричной, и, соответственно, вот были найдены, установлены соответствия между этими когнитивными картами, которые изучает Толман, предложил изучать, и функционированием некоторых нервных структур, в частности, структур головного мозга, которые, собственно говоря, ответственны за эти когнитивные карты. И таким образом нео-бихевиоризм подошел практически вплотную к тому, чтобы начать проекцию человеческих структур человеческого сознания, человеческой психики на перенос на неорганический, неживой носитель. Еще одно направление, которое привело к когнитивной психологии, это психология развития, так называемая, связанная с прежде всего с Жаном Пиаже, наиболее одним из самых известных психологов, швейцарским психологом, который изучал взросление. Он был последовательным противником феноменологии любой и психоанализа, и сводил все процесс становления ребенка с оттачиванием некоторых рациональных способностей. Лакан, иронизируя над Пиаже, говорит, что неудивительно, что Пиаже замечает в ребенке и в его становлении только процессы формирования логической деятельности, потому что он логик и игнорирует бессознательное. То есть, если бы он был психоаналитиком, он, конечно, не мог бы обращать внимание исключительно на логику. И тем не менее, модель Пиаже, которая рассматривает фазы взросления с точки зрения способности к осуществлению логических операций в духе такого, скажем, логического позитивизма Рассела, вот эта идея рассмотрения ребенка с точки зрения его возрастов, с точки зрения способности к осуществлению рациональных операций, способности к логическому мышлению, получила широкую популярность, потому что так же, как и бихевиоризм, соответствует некоторым очень ясно наблюдаемым факторам. Поэтому Пиаже и в материалистических обществах получил довольно широкое признание его методы. Сам Пиаже рассматривает 4 стадии формирования вот этого логического субъекта. Это сенсоромоторную стадию от 0 лет до 2 лет, то есть от рождения до 2 лет, когда формируется фактически то, что Бюллер называл применением инстинктов, то есть ребенок осваивает такие первичные двигатели, стратегии, чувственные стратегии. Дальше идет предоперациональный возраст, который я же помещает в в течение от 2 до 7 лет. Вначале формируется от 2 до 4 лет у ребенка способность символического мышления, то есть в игре способность замещать каким-то предметом другой предмет. Это уже вот свойство такое формирование логического, первое начало логического мышления. А с 4 до 7 лет уже формируется стадия интуитивные мысли, то есть более сложные логические конструкции с опорой на символическую репрезентацию, ясно видимую в игре, и вот на психосенсорные такие механизмы уже приобретает некоторый более высокий характер. Дальше начинается с 7 до 11 конкретно операциональная стадия, когда ребенок может и осуществить логическое заключение, и применить его на практике, и формальная операционная стадия с 11 лет до смерти, если не наступит деменция по старости или ранняя деменция, прекокс. Если этого не произойдет, то формальная операционная стадия будет продолжаться как базовое нормативное существование логического человека. Соответственно, если мы посмотрим на Пиаже вне такого гуманитарного, такого педагогического, медицинско-заботливого контекста, в котором обычно он как детский психолог фигурирует, мы увидим, что речь идет о сведении человека к способности осуществления некоторых рациональных операций. То есть человек здесь рассматривается как некая рациональная машина в каком-то смысле. Вначале она не полностью функционирует, а вот с 11 лет она начинает полностью функционировать и быть способным насыщаться, развиваться. Но уже с этого момента человек есть, с 11 лет человек в полном смысле слова. Такая вот логоцентрическая и в значительной степени, если внимательно посмотреть, довольно механическая интерпретация человека, который сводится в конце концов к осуществлению ментальной деятельности. Интересно, Пиаже со своей точки зрения, как и необихевиористы, как и Толмен, и Халл, разрабатывал понятие схем. То есть, если для Толмана когнитивные схемы формируют такой мэппинг, картографию восприятия, то для Пиаже тоже существуют определенные схемы, он не называет их когнитивными, просто называет их схемами, которые имеют три типа. Поведенческая схема, символическая схема и операционная схема. Они могут накладываться друг на друга, но эти схемы, каждая из них представляет собой почти довольно жестко упорядоченную, почти механическую модель поведения или реакции, или способ символизации, которые, в принципе, совокупно и предопределяют вот человека. То есть человек есть наложение некоторых схем определенных разных уровней. То есть можно сказать так, индивидуум ничто, мэппинг все, потому что карта, которая лежит в основе дефиниции или детерминации тех или иных психических интеллектуальных процессов, в полной мере фактически предопределяет действия, заключения, логические вычисления и, соответственно, форма мышления любого человека на разных стадиях. А ребенок проходит эти стадии постепенно, будучи несовершенно взрослым, и наблюдение за этим совершенствованием несовершенного логического существа и приводит Пиаже, а особенно когнитивных психологов, к тому, чтобы понять, как функционирует, как складывается мышление. Все это для главной цели обосновать, описать, вскрыть в каком-то смысле, как хакер вскрывает программу, вскрыть программу мышления. Психика должна быть вскрыта, она должна хакерским образом быть взломана для того, чтобы понять ее алгоритм и воспроизвести с какими-то изменениями, или там дополнениями, ухудшениями, или наоборот усовершенствованием в искусственных лабораторных условиях. То есть вот из этих основных направлений, ну еще, конечно, здесь физиология, неврология имеет большое значение, классическое представление о такого психологического материализма, изучение, особенно в советской системе, изучение поведения людей под влиянием конкретных физических стимулов и людей и животных. Это вот традиция Павлова, физиолога. Большой материал давала советская карательная психиатрия, которая также приблизительно относилась к людям, как таким особенно психически больным, как вышедшим из строя машинам, которые надо механическим образом либо подправить, либо одновременно проэкспериментировать на них те или иные материалистические гипотезы. Соответственно, вот из этого, на этой базе строится когнитивная психология. Одним из первых авторов или психологов, который заявил о когнитивной психологии как о отдельном направлении, был Ульрих Найсер, написавший книгу в 1967 году «Когнитивная психология», «Cognitive Psychology». И главная идея Найсера была в том, что мышление есть обработка информации, обработка данных. То есть то, что можно сказать, калькуляция или подсчет. То есть мышление есть не что иное, как подсчет, просчет и обработка данных с определенными выводами, которые в свою очередь являются процессом обработки данных. Здесь мы видим, что мы стоим у истоков калькуляционной техники, то есть компьютерной техники, потому что to compute – это просто исчислять. Когда мы говорим компьютерная техника, значит считающая техника. Так компьютер, собственно говоря, возникает на основании представления когнитивных психологов о том, что человеческое мышление есть калькуляция, то есть есть обработка данных. Поэтому идея искусственного интеллекта не рождается из развития компьютерной техники, а компьютерная техника рождается из когнитивной психологии в каком-то смысле. Процесс здесь обратный, потому что если мы как мы определим человеческое сознание, так мы его и будем воспроизводить. И если мы его можем воспроизвести даже вот теоретически искусственным образом, значит, само оно имеет искусственную природу. И мы его можем вычислить, этот алгоритм, и применить его на практике. Собственно говоря, Найсер и когнитивные психологи двигаются в этом направлении, продолжая, как я сказал, предшествующие линии психологического материализма, существовавшие параллельно или до появления, вот, собственно, когнитивной психологии. Два автора повлияли довольно значительно на становление когнитивной психологии как такой же дисциплины самостоятельной. Это Карл Прибрам и Джордж Миллер, разрабатывавшие форму фактически некоторого нормативного организма. То есть идея Прибрама и Миллера была построить модель человека-машины, та же самая идея лометрии или машины Гельмгольца, о котором мы говорили, с помощью некоторых, описать ее с помощью таких базовых матриц. Матриц, которые предопределяют саму структуру психической деятельности. Они разработали модель ТОТЭ, так называемая Test Operate Test Exit, которая с их точки зрения являлась такой самой общей схемой человека. То есть человек – это ТОТЭ. То есть это Test Operate Test и Exit. И если человек – это ТОТЭ, то точно так же Test Operate Test Exit можно применить к определенным процессам в компьютере, в машине или к животной деятельности. Вот интересно, что ТОТЭ, модель Test Operate Test Exit, может описывать одновременно человека, животного и машину. То есть мы получаем ту самую базовую установку о человеке, животном и машине, с которой мы имеем дело в антропологии нового времени, в представлении о человеке в новое время, что повлияло на психологию. Здесь снова с предельной ясностью уже в когнитивной психологии вскрываются те предпосылки, которые в значительной мере между началом нового времени и уже и постмодерном были затушеваны самыми разнообразными отклонениями от этой грубой материалистической модели. В частности, наиболее такое существенное отклонение представляла собой феноменология, которая обосновывала внутренний мир без субъекта, то есть психику без души, но автономную от материи, от материализма, от мира объектов, от реальности внепсихической. И вот такие почти механически простоватые, незамысловатые авторы, как Прибрам или Миллер, они вот восстанавливают эту на новом этапе такую пронзительную и хлесткую грубость раннего материализма. Человек – это тате, машина – это тате, и животное – это тате. Тест, оперей, тест, экзит. Здесь любопытно, что кнопка «Exit» в компьютере является четвертой буквой этой модели когнитивной психологии. То есть, имея дело с компьютером, мы имеем дело уже не просто с неким инструментом, а вот с неким воплощением когнитивной психологии, потому что эта кнопка «Exit» на выход и вообще функция «выход» – это нечто концептуально введенная в формулу человека или мышления, или животного, жизни, сознания когнитивными психологами. Что означает это? Чуть два слова об этой формуле ТАТЭ. Значит, тест, первый тест, это интересно, когда человек, животное или машина осуществляет самооценку с точки зрения, удовлетворяет ли данное состояние машины, животного или человека некоторому искомому принципу, то есть определенной форме нормативного стасиса. То есть вот если все в порядке, и тест, осуществленный нами, например, нас самих, не выказывает никакого недостатка, нам ни холодно, ни голодно, ничего мы особенно не хотим, ничего не чешется, никуда нас не несет, не испытываем мы какого-то другого увлечения такого резкого. И если нам все и так хорошо, нам, машине или животным, то этот тест, проводимый, вот первый тест ТАТЭ, оставляет нас в покое. Вот как мы сидели, так и продолжаем сидеть. Как стиральная машина, например, была выключена, так она, и там ни белья нет, никто кнопочку не нажал. Вот так она с бельем или без белья стиральной машиной стоит, или машина в гараже, или такой дремлющий кот. Он тест один проводит, это вот как раз его внутреннее сознание, смотрит, ничего, хорошо, сплю, там голода нет, холода нет, куда на улицу бежать с другими котами дружить, такого какого-то огромной какой-то уж чрезмерной необходимости нет. И, соответственно, проведя эту операцию Т1 в системе, смотрите, самое главное, внимание, живой или не живой, разумный или неразумный, всякая система себя тестирует. И вот если она находит, что и так все хорошо, то на этом ТТ заканчивается. Но очень часто после проведения Т1, то есть первого теста, система, человек или кот, или пес, ощущает, что чего-то не хватает принципиально, что система не находится в оптимальном состоянии, что ее надо улучшить, что ее надо как-то определенным образом осуществить какое-то действие. Это и заставляет нас перейти к букве О, ТАТЭ, то есть cooperate. Operate, значит, надо что-то сделать. Например, поесть, поспать, пойти там в кафе или в бар, или на работу, или поговорить с кем-то, или просто прополоть грядку, или найти мышь, или попить молока, или начать мяукать, чтобы выпустили на улицу для непонятных хозяину причин, потому что только что вроде кот оттуда вернулся и снова стоит у двери, машет хвостом и орет. Потому что после того, как Т проделано, обнаружилось, что Т не соответствует ожиданию и нужно О. Тогда начинается действие. Второе, да, после того, как действие осуществлено, система, опять же, человеческая, будь то компьютер, стиральная машина, автомобиль, проверяющий готовность своих функций к езде или к остановке, человек или даже общество, они осуществляют ТЭС-2, второе Т из 100 Т. И, соответственно, в ходе этого действия определяется, достигнуто ли нужное искомое состояние благодаря действию. Если анализируется, каким способом оно было достигнуто, какая стратегия была эффективна, что записывается в карту или схему ПЖ или когнитивную карту бихевиористов, и, соответственно, после этого, если искомое состояние достигнуто, то происходит экзит из системы. Да, если не достигнуто, то происходит осмысление, почему не достигнуто, как не достигнуто, происходит районирование, новое уточнение или трансформация схемы или когнитивной карты, и проделывается заново операция, снова О. То есть здесь как раз возникает так называемая петля обратной связи. И если задать какие-то неправильные параметры, чего мы хотим, или осуществить некое такое хаотическое соотношение, то, что называется в социологии гетеротелия, когда ставишь одну цель, а получаешь другую. Или, хотели как лучше, получили как всегда. То есть мы что-то хотим, а получаем совсем другое. Гетеротелия, достижение цели, которую мы не ставили. Вот если такое происходит, то, собственно говоря, петля обратного тестирования может замкнуться. Мы можем повторять там бесконечное количество, желая что-то одно, неправильно действуя. Вот когда тест дает нам точное, что мы хотим, а действие у нас не согласуется с тем, с достижением этой цели, то, в принципе, на уровне Т, второго Т, тот, вот когда, тот по-немецки мертвый, когда мы достигаем через О, достигаем второго Т, вот мы можем замкнуться в петлю, отсюда и созвучие между первым Т и вторым Т, тождество буквенное, потому что можно попасть в петлю бесконечных действий, которые не дают желаемого результата. Ну и система тогда в какой-то момент либо зависает, либо рушится, либо как-то происходит такой коллапс определенный за счет этой как раз обратной петли. Ну, а если вот несколько раз провести итерацию, тест operation, второй тест, опять operation, тест operation, тест operation, то дальше через такого soft operator, такого мягкого, постепенного там, разгонки и достижения результатов, можно нажать кнопочку «Exit» и остановить этот процесс, ну, чтобы начать его, соответственно, через в каком-то смысле заново. Вот эта ТОТ-модель, она применима, в чем ее плюс, что она применима к самым разным системам, она применима к живым, к неживым, к органическим, к неорганическим. В принципе, когнитивная психология, конечно же, ориентируется на то, чтобы оперировать неким общим алгоритмом, в который бы подходили и живые, и неживые, органические, неорганические, искусственные, естественные персонажи, сущности или объекты или субъекты. Здесь уже вот в этой модели разницы между объектом и субъектом нет, поэтому мы уже стоим где-то на стороне такой чистой материи. ТОТ это, применяя, например, вот этот принцип к неорганическим процессам, можно так описать, например, какие-то химические явления или движения частиц. Одним частицам хорошо на своем месте, другим нет. И вот тем, которым нет, они включаются в процесс ТОТ. Так легко ТОТ можно объяснить происхождение жизни, что когда возникает некоторая привация, некоторое острое ощущение недостаточности, молекулы, атомы или какие-то еще кварки, петли начинают беситься, сновать, и так постепенно там, из этого движения и возникает жизнь, как частный случай ТОТ. Очень такая вроде формула чисто техническая, тест, operation, тест, exit. А на самом деле ТОТ это некая такая сверхистина, некая теология материализма, которая, собственно говоря, вот как в каждой религии есть какие-то священные формулы, так вот священные формулы когнитивной психологии является тате, которая, по сути дела, включает в один и тот же порядок, в один и тот же класс и живых, и неживых существ, то есть и мыслящих, и немыслящих, потому что мышление тоже можно рассмотреть как ТОТТЭ. Дальше можно... Да, интересно, что Миллер, который вместе с Прибрамом вот развивал эту тематику методологии ТОТТЭ, он же является основателем психолингвистики. Психолингвистика – это та дисциплина, которая раз исследует взаимосвязи между психическими явлениями и базовыми структурами, алгоритмами, механизмами сознания и языком. В психолингвистике есть два направления, так называемый иннативизм, который отстаивает Ноам Чомский, крупнейший лингвист 20 века, вообще один из самых ярких представителей лингвистической науки. И вот согласно Чомскому, человек является таким существом, в котором уже заложен язык, и поэтому язык, его обучение языка является ничем иным, как культивацией тех основ и тех принципов, которые уже присутствуют в человеке как таковом. То есть человек есть некоторое языковое существо или языковое, как у Аристотеля, «зоон логон эхон», животное, обладающее логосом, и в данном случае, если логос интерпретировать как язык, то вот такое лингвистическое животное, и это отличает человека от других животных видов именно тем, что у него есть, если угодно, инстинкт, врожденный инстинкт языка. Поэтому и человека можно научить, носителя этого инстинкта, языку или языкам, а другие виды нельзя, с точки зрения Чомского. А другие представители нейролингвистики, в частности Миллер, яркий представитель когнитивной психологии, он считает, что языку можно научить. То есть язык происходит в ходе обучения, просто человека обучить языку легче, чем животного. И когнитивные психологи применяют этот принцип релятивности или градуальности в рамках как раз модели ТОТТЭ между человеком и животным, всячески пытаются котов, обезьян, шимпанзе научить говорить. Говорят, в некоторых, есть такая информация, что в некоторых лабораториях коты и даже крысы, не выдержав пыток когнитивными лингвистами и когнитивными психологами, действительно от ужаса уже, от полного отчаяния начинают говорить. Ну, говорят, попугаи также, вроде пару каких-то фраз, таких очень грубых, высказали несколько орангутангов, тоже вот измученные садистскими учеными. Но вот вопрос о обучении языку в отношении животных идет довольно медленно, а вот машины говорить, механизмы говорить психолингвисты научились, то есть отсюда вот эта традиционная идея теста Тюринга, теста, который должен позволить определить, имеем ли мы дело с живым существом или с машиной. То есть, если с животными была некоторая пауза с точки зрения доказательства справедливости тезиса о том, что язык приходит извне к системам ТОТТЭ, то машина, наоборот, доказывает, что да, извне научили говорить и говорим. И вот, собственно, развитие искусственного интеллекта и психолингвистики пошло в этом направлении, что проще научить компьютер говорить или робота, чем обезьяну или кота. И с этим было связано такое вот некоторая сосредоточенность на совсем механическом, такой крен психолингвистики и когнитивной психологии в механические структуры, в инженерию, с тем, чтобы отложить другие биологические виды и совершенствование обезьяны, превращение животных, пауков, мух, ос в людей, в говорящих существ, отложить немного на потом, после того, когда когнитивная инженерия достигнет более высокой степени. Интересно, что в рамках этой когнитивной психологии уже в 43-м году два ученых, Маккаллок и Питц, провозгласили такой принцип нейросети. Нейросеть – это представление о том, что можно составить программу, математическую программу, логическую программу, написать эту программу и воспроизвести ее на каком-то органическом, неорганическом, вернее, носителе, состоящем из физических элементов или каких-то других элементов, каких-то из предметов, который будет воспроизводить самопроизвольную логику процессов, протекающих в человеческом мозгу. Основная идея нейросети заключалась в том, как раз в подходе к мышлению как к когнитивной карте, как к схеме, как некому плану. И основная идея нейросети в том, что для того, чтобы создать эмуляцию или аналог работы мозга, необходимо сосредотачиваться не на одном каком-то линейном исчислении, который построен по логическому принципу, да, или, да, нет, один, ноль, как бы одна линия рассуждений, такая цепочка силлогизма, а необходимо преобразовать, взять сразу много цепочек и соединить их не только синтагматически, с точки зрения последовательности, это тоже принцип лингвистики, синтагма как построение и, фразы последовательные, фразы, а соединить их парадигмально, то есть, что вот один процесс идет так, другой параллельно ему еще по-другому, и связи между этими процессами не только по результатам, но еще и на разных уровнях, на разных промежуточных уровнях. Это так называемая голографическая теория, обращающая внимание на то, что при резекции некоторых частей мозга у несчастных животных, над которыми экспериментировали вот представители когнитивной инженерии, и те, вырезая те доли, которые ответственны за память, эта память сохранялась, несмотря на удаление долей. То есть возникало представление зеркального эффекта, что зеркало, даже разбитое на множество частей, все равно отражает целое, а не части. То есть образ не распадается так, как в зеркале, а он сохраняется в каждом из осколков зеркала полностью. Вот это зеркальный принцип голограммы лежит в основе представления о нейросетях, которые устойчивы именно потому, что даже если какие-то процессы доходят до тупика, процессы логических программных таких действий доходят до тупика или впадают в рекурсивность, то есть в воспроизводство самих себя, внутри самих себя, подвисают или подвергаются некой такой энтропии, то эти же процессы в силу множественности параллельных процессов сохраняются в другом месте, в силу коммуникации между этими линиями, между нейроновыми, такими отдельными частями этих нейроновых процессов, отдельными нитями логических построений. И вот и представление о нейронной сети лежит в основе такого нейромэппинга, нейрокартографии процессов, которые, собственно говоря, позволяют двигаться в направлении уже полноценной эмуляции человеческого интеллекта. И вот достижения в этой сфере в последние годы таковы, настолько значительные в построении нейросетей, что уже были зафиксированы несколько случаев, когда две нейросети, построенные или организованные операторами и получившие достаточно самостоятельные формы существования, договаривались в общении между собой о создании нового языка, языка символов, языка значений, который был неизвестен самому оператору. То есть вот была продемонстрирована способность нейросетей к самостоятельному автономному мышлению. Практически вот тест Тюринга взят, вот тест Тюринга, то есть, а это уже свойство именно высокоразвитого человеческого интеллекта, способность к созданию системы обозначений, системы знаков, то есть языка уже, который неизвестный тем, кто закладывал сами алгоритмы самих этих сетей, то есть сети в полном смысле слова способны думать, способны как имитировать человеческое сознание со всеми его оплошностями, ошибками, изъянами, которые имеют тоже довольно предсказуемый характер. Мы думаем, что он даже, ну понятно, что человек удивительно стандартен своими действиями, словами, желаниями, поступками, жестами, мотивациями, всем. Просто представляет собой некоторую довольно однообразную пластинку. Но даже провалы в логических построениях, в неких такие ошибки, погрешности, и то абсолютно стандартизированные. Соответственно, человек как в своем нормальном, так и в анормальном функционировании удивительно предсказуем, и корректное составление когнитивных карт, корректный мэппинг позволяет с точки зрения когнитивной психологии просто воспроизвести в нейросетях не только здорового человека, но и человека такого глуповатого, человека там с определенными сбоями в системе. Это тоже вполне предсказуемо. То есть не то, что наши достижения компьютер может, вот, именно, могут быть принесены на неорганический носитель, но и даже наши провалы, наши сбои, наши оговорки, наша нелепость наших решений или непоследовательность наших шагов, сбои в системе ТОТЕ тоже могут быть включены в эту нейросеть как некий один из параметров. Просто что вот иногда вот время от времени надо включать режим там, ой, я что-то не понял, повторите вопрос, не понял смысла вопроса. То есть такие элементы, глупость тоже, иными словами, может быть воспроизведена, смоделирована. То есть как искусственный ум, так и искусственная глупость, они в рамках нейросети, искусственная глупость тоже, это любопытно, могут быть воспроизведены. Соответственно, да, эту линию когнитивной инженерии развивал фон Нейман в книге «Теория самопроизводящихся автоматов». У социолога Лумана есть такое представление о том, что любая система, живая или неживая, действует по определенному алгоритму, и отсюда возникает идея вот такого воспринятия всего общества, человека, животного, какого-то производственного цикла, политической модели, культуры или компьютера как системы. Вот система – это как бы самовоспроизводящиеся автоматы, которые функционируют по ТОТЕ, по этому алгоритму, в самых разных уровнях, с разными переменными, по разным логическим цепочкам, но всякий раз представляет собой довольно понятный, довольно легко вычислимый процесс. Ну, легко это так громко сказано. Иногда исчисление этого процесса, того или иного процесса функционирования системы может быть довольно громоздким, как вычисление некоторых вот формул, например, неких уравнений, в частности, Навье-Стокса в физике, которые требует суперкомпьютер для того, чтобы просчитать движение турбулентности, например, в жидкости. Но, конечно, когнитивные процессы подчас бывают и посложнее, чем уравнение Навье-Стокса. Хотя очень многие, напротив, подчас мы переоцениваем сложность человеческого мышления или, например, действия животных. Эти вещи и мышление, и психические процессы, и эмоции, они подвержены определенным кодам, и правильно составленная когнитивная карта, при всей там, том, что может необходимо составить миллионы или миллиарды этих когнитивных карт, при правильном манипулировании, конечно, можно воспроизвести все это. Интересно, что когнитивная психология активно работает над тем, чтобы вернуть вот эту биологическую зоосоставляющую, которая немножко потерялась по мере, отошла на задний план по мере развития аппаратов, которые гораздо быстрее, чем кошки, учились языку и имитировали гораздо лучше. Тест Тьюринга, он составляет проблему отличить хорошо созданного робота или создать хорошо созданную нейросеть от человека. Это трудно, а все-таки да, спутать человека и орангутанга довольно, в свою очередь, проблематично нам, а не спутать, отличить очень легко. Соответственно, животные еще не включены в этот процесс такой полной механичности и рассматриваются как, ну, такой тупиковый или преодоленный этап становления человека. А вот компьютер, особенно то, что называется сильным искусственным интеллектом, то есть способные к инновациям, способные к модернизации, к развитию, к самовоспроизводству, аутопоэсису, вот такого рода существа являются более высокими, чем человек, потому что объемы памяти, скорость исчисления намного выше, чем в человеческом мозгу, и, соответственно, когнитивной психологии машина представляет собой просто следующий уровень эволюции. В каком-то смысле продолжая эту эволюцию по дарвиновской сети, и переход от человека к постчеловеческим сущностям представляет собой следующую ступень эволюции материи. И при этом именно материализм, именно представление человека как проекта материальных процессов и позволяет осуществить этот шаг. Вот таким образом, или уничтожив Бога, душу в начале нового времени, в конце нового времени, в нашу эпоху, из этого уничтожения делаются последние выводы, и такая человеческая эпоха постепенно на наших глазах заканчивается. Когнитивные психологи являются такими как раз инженерами этого процесса, и в принципе сама идея, например, проводить психологическую консультацию человека, животного или компьютерную диагностику одним и тем же специалистам, психологам по компьютерам, психологам по котам или психологам по людям, вот сведение это к одной такой настройке системы, что у вас вышло из строя, там кнопка exit зависла, не работает, или то же самое. Компьютер заразился или грузовик коронавирусом. То есть, в принципе, мы подходим к такой общей системе, где материализм несколько отложенный вторжением феноменологии, по крайней мере, в сфере психологии, он полностью торжествует вместе с когнитивной психологией. Интересно, я уже говорил, что психологический и психиатрический материализм был развит в Советском Союзе в связи с идеологией, поэтому один из таких ярких представителей когнитивистики, еще ранней когнитивистики, который рассматривал человека как совокупность совместно работающих сложных систем, был советский психиатр Александр Лурья. И к этой же традиции принадлежат и современные такие представители доминирующего направления в российской психологии, как Борис Митрофанович Величковский, занятый как раз нанотехнологиями, цифровизацией и проектами, связанными со сращиванием человека и машины. То есть вот материалистическое наследие, оно в психологии, в доминирующей психологической традиции современной России, оно вот сохранило традиции с тоталитарным, таким репрессивным психиатрическим материализмом советского времени, только на новом уровне, где уже подключаются когнитивная инженерия и новые технологии. На повестке дня как раз вот в этом ключе, в когнитивной инженерии стоит сращивание машины и человека, вот это забытый зверь, которого немножко отложили, и это направление привносит так третье измерение в компьютерную дуализм. Любая машина современная, вычислительная, она имеет, как все знают прекрасно, школьники особенно, лучше даже, чем взрослые, что она состоит из софтвера и хардвера. То есть есть некое программное обеспечение, софтвер, есть хардвер, те носители, которые являются некой телесной опорой для проведения вычислений программных. И причем мы видим, что эта опора тяготеет к тому, чтобы материальная составляющая сужалась. Мы приходим к микромиру, к наномиру. Поэтому каждый новый компьютер, он меньше, компактнее, каждый новый процессор меньше. И вот это стремление сделать материальность или телесность минимальной за счет свободы софтвера от хардвера, эта тенденция явно прослеживается в становлении робототехники и высоких технологий, вплоть до создания нанороботов, которые могут оперировать на внутриклеточном уровне еще там меньше, с небольшими величинами. Интересно, что к этой паре software hardware добавляется третья категория wetware от английского wet, то есть влажный. Речь идет об использовании биоволокон при построении с машиной, то есть построении некой уже в полном смысле слова биокомпьютера. Биокомпьютера, чья материальность, чья опора, чья телесность, если угодно, вместо механической роботной hardware будет опираться на некие биологические ткани. То есть речь идет о создании живого компьютера. Компьютера, который опирался бы не на неорганические, а на органические носители. Вот тут уже можно вполне... Да, это связано еще и с генной инженерией, с разработкой представления о геноме, с разного рода исследованиями и экспериментами по воссозданию жизни, то есть создание биоса, искусственного создания биоса. И здесь мы видим уже то отложенное немного такое просвещение животных, которое... в общем, было отставлено по мере развития более совершенных и более быстро развивающихся механизмов. То есть компьютеры опередили животных, и вот сейчас постепенно биологическая составляющая в человеке, то есть машинность опередила несколько биологичность, и вот сейчас биологичность догоняет, и перспектива создания биокомпьютеров, где биоинженерия и когнитивная инженерия вместе с автоматизацией, программированием сольются в некое единое направление, в принципе, открывает перспективы создания существ, которые могут быть одновременно такими живыми и мыслящими. То есть это некая как раз новая форма и жизни, и мысли, и новый вид, постгуманистические исследования, постгуманизм как раз работает в этом направлении. И разного рода футурологи полагают, что создание такого единой технологической модели, которая объединит под знаком ТАТЭ машину, человека и животное совсем близко, потому что такие технические возможности для этого, они постоянно стремительно нарастают, копятся, и эксперименты идут. Это явление даже получило свое название, называется сингулярность. То есть сингулярность – это тогда, когда компьютер будет равновелик по значимости в человеческой цивилизации с естественным, еще на глазах устаревающим, все менее-менее модным человеческим органическим сознанием. И с этого момента самопроизводящиеся машины начнут экспериментировать или самовоспроизводить. Не только машины будут воспроизводить сами себя, но они будут в каком-то смысле ответственны за воспроизводство и людей, или создание новых видов. Здесь как раз животные могут быть участниками этого процесса. И, конечно, мифологические образы там, говорящих птиц или зверей, или мыслящих червей, все это станет в каком-то смысле действительностью нового постчеловеческого мира. Соответственно, когнитивная психология Не, конечно, нельзя сказать, что она отрицает душу или отрицает психику. Нет, потому что психика уже возникла, как мы много раз говорили, на ликвидации, после ликвидации души. И хотя вот это... Но когнитивная психология фактически в каком-то смысле закрывает страницу феноменологии и психоанализа. Даже вот при том, что психоанализ, особенно в случае, например, психотического субъекта, Гватари, идет навстречу этим когнитивным технологиям, все же здесь какая-то автономность психического сохраняется, в то время, когда когнитивная психология самым радикальным образом настаивает на том, что человек есть машина, не жизненная, и жизнь сама есть машина. Просто если у Гватари есть представление, что машина живая, что машина есть жизнь, то когнитивные психологи говорят, что жизнь есть машина. Вроде незначительный нюанс, но онтология совсем разная. То есть если психоанализ – это такая предельная форма движения в сторону диссипации, такой энтропии, все-таки автономной психики, то когнитивная психология, она сразу начинается с того, что все материально, все состоит из объектов, и наша психика является объектной. То есть вот эта тонкая грань между внутренним и внешним, к которой со стороны внутреннего вплотную приближаются постмодернисты и шизоаналитики, она на самом деле все-таки отделяет их от когнитивных психологов, которые уютно и полностью хорошо себя чувствуют за пределом психики. То есть в мире автономных объектов, таких механических закономерностей. И, собственно говоря, когнитивная психология – это тот последовательный, доведенный до своих логических последствий материализм, который далеко не нов. То есть когнитивная психология возникла недавно, стала такой одной из доминирующих технологических направлений, культурных направлений и научных направлений еще совсем уже недавно, последние лишь годы, еще позднее. Так вот, но на самом деле эта когнитивная психология отражает те самые установки, которые были доминантами психологии уже с момента ее возникновения, материализм и представление о том, что за психические процессы, за сознание и мышление отвечают внешние телесные, внепсихические факторы. Вот такой психологический материализм, с которым мы многократно сталкивались, психофизика. И, естественно, ну и это тоже не начало, потому что новое время и, естественно, научные дисциплины, сам модерн еще вот с 16-17 веков, наступая постепенно, он уже, обосновав некоторое внедушевное, материальное, самостоятельное и автономное такое номиналистское бытие, он уже подготовил для этого такую теоретическую почву и сделал такой рывок в сторону материализма, очень резкий, очень быстрый, очень радикальный. Неоднократно человеческая культура, наука, философия отходила назад, пыталась скорректировать этот эксцесс материализма раннего нового времени, но всякий раз так или иначе возвращалась к нему. И вот когнитивная психология имеет в этом смысле нечто телеологическое, то есть это некий, как есть по Гегелю, конец истории, то когнитивная психология – это конец психологии, потому что здесь мы уже видим, что психология, само представление психического уже сводится к таким, к материальным калькуляциям, то есть уже психическое даже фактически упраздняется, потому что дальше уже идет психология роботов, психология искусственного интеллекта, психология самопроизводящихся машин и даже вот психики, не только душе как психия, а психики уже в этом, конечно, самостоятельно никакого значения не отводится, она становится дополнением к материи. Можно было бы представить, что мы дошли до некого предела в изложении нашего курса, и так оно и есть. Однако следующую лекцию мы поговорим уже о футурологических перспективах психологии. А потом сделаем некоторый возврат, как часто любит делать, как часто делает человеческая культура в ходе своего становления, и попытаемся описать некоторые направления в психологии, тоже современные, которые, в общем, продолжают настаивать на достоинстве психического и не идут довольно зловещими и тревожными путями когнитивной психологии, в которой, ну, легко усмотреть уж с религиозной точки зрения, даже с гуманистической точки зрения, довольно темную и ужасающую перспективу самого ближайшего нашего с вами будущего. Всего доброго.